Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Таус-Медиа, и в эфире действительно 100 вопросов атеиста. Это передача, предназначенная для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, но мы в данном случае отвечаем на вопросы атеистов, мог позвонить нам по телефону 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, или прислал нам сообщение на Viber или WhatsApp по номеру 8-977-850-09-96, или можно также нам написать через наш сайт teos.fm, и задал нам любой вопрос атеиста. А я на него здесь постараюсь ответить. Итак, 100 вопросов атеиста. И у нас уже есть первый вопрос. Вадим, если теория эволюции верна, то первородного греха не существует. Ну, я тут не вижу такой необходимой связи. На самом деле, первородный грех существует независимо от теории эволюции совершенно. Первородный грех – это такой факт нашего бытия, который никак не зависит от каких-либо научных теорий. Понимаете, первородный грех, он постоянно проявляется. Это вот некая реальность, которую мы наблюдаем, в общем-то, постоянно. И острый конфликт между тем, что мы сами признаем правильным, тем, как мы считаем, люди должны жить, и тем, как мы реально живем, он постоянно наблюдается, понимаете? То есть первородный грех не просто какое-то событие, которое имело место в прошлом. Это состояние человека, это состояние неспособности жить согласно собственным моральным стандартам. То есть человек является как бы предметом внутренней гражданской войны, когда с одной стороны, вот как апостол пишет, что я по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но вот когда хочу сделать доброе, прилежит мне злое, что человек является падшим, человек является грешником, не с точки зрения каких-то теорий или даже не с точки зрения какого-то отстраненного богословия, человек является грешником согласно своему непосредственному опыту. Как об этом очень хорошо сказал английский христианский писатель Гилберт Кей Честертон, если человек может получить наслаждение, сдирая живьем шкуру с кошки, то надо либо отрицать Бога как атеисты, либо нынешнюю близость Бога и человека как христиане. То есть то, что мы повреждены грехом, то, что мы являемся падшим родом, это непосредственно наблюдаемая реальность. Это не что-то такое, что могло бы стоять или падать в зависимости от научных теорий. То, с чем мы постоянно сталкиваемся, что в мире есть зло, что люди ведут себя разрушительно, люди ведут себя безумно, люди ведут себя несправедливо, и в общем-то, с этим все согласны, что люди ведут себя несправедливо и безумно. Но обычно проблема в том, что люди говорят, что кто-то другой ведет себя несправедливо и безумно. Я вот хороший человек, я все делаю правильно. Христианство говорит о том, что ты тоже часть проблемы. Что речь идет не просто о том, что какие-то другие люди поступают безумно или несправедливо, а о том, что человеческая природа повреждена грехом в целом. Мы все повреждены грехом. И мы все находимся в состоянии конфликта между тем, как мы должны себя вести, и тем, как мы себя ведем на самом деле. И вот первородный грех, поэтому это некая наблюдаемая совершенно реальность. И знаете, я как-то читал книжку одного абсолютно светского, неверующего политолога, который говорил, что одна из проблем, которых он усматривал там в людях, которых он критикует, это непонимание первородного греха. То есть он считает первородный грех таким мифом, который описывает там реальность, тем не менее, хорошо. И он там пишет о том, что лукаво сердце человеческое крайне испорчено. Это наблюдаемый факт, который он признает просто как неверующий. С другой стороны, чтобы мы могли заметить это лукавство, испорченность, чтобы мы могли находить в нем что-то недолжное, у нас должен существовать в сердце этот нравственный закон. То есть то, что существует нравственный идеал, мы от него отпали, это наблюдаемая совершенно реальность, которая от теории эволюции не зависит ровным счетом никак. Это то, с чем мы сталкиваемся сейчас. Сейчас мы постоянно наблюдаем грех, присутствующий в человеческом роде и который пребывает вообще во всех людях, и который, в общем-то, люди осознают так или иначе. Другое дело, что предлагаются разные там варианты лечения. Там марксисты говорили, что все дело от того, что общество устроено неправильно. Фрейдисты говорили, была даже такая комбинация Фрейда-марксиста. Они говорили все о том, что люди живут в условиях запретов, которые им вот мозги ломают. Люди разные искали объяснение реальности греха и разрушения в человеческой природе, но сам по себе факт реальности разрушения не оспаривается, он абсолютно наблюдаем, с ним ничего не поделаешь. Поэтому какая там ни теория эволюции, ни какие бы то ни было вообще теории вот этой наблюдаемой реальности опровергать не могут. Как говорил тот же Честертон, первородный грех – это единственный догмат христианской веры, который доступен непосредственному наблюдению. Мы знаем, что мы грешники. И мы это начинаем особенно остро замечать, когда мы пытаемся исправиться, когда мы пытаемся привести свою жизнь в порядок. Мы замечаем, что в нас самих есть некая очень мощная сила, которая нас тащит назад, вниз, и наша природа повреждена грехом. То есть это наблюдаемый факт. Это наблюдаемый факт, что мы, с одной стороны, являемся нравственными существами, у нас есть представление об идеале, о том, как правильно. С другой стороны, мы являемся падшими существами, и мы постоянно сваливаемся. И это не зависит там, от отношения к эволюции вообще. Это наблюдаемый факт здесь и сейчас. Как мы попали в такую беду? Вот при каких исторических обстоятельствах? Это вопрос, который скажем так, он может быть очень интересен, но не отменяет того факта, что мы в этой беде находимся. Что касается описания грехопадения, ну, там главная проблема, которую люди выдвигают, это то, что смерть животных существовала, согласно теории эволюции, очень задолго до греха и, соответственно, смерти человека. То есть вот та картина, что был совершенно идиллический мир, в котором не было смерти вообще никакой, ни в каком виде, ни смерти животных, ни смерти растений, ни смерти бактерий. А вот потом Адам согрешил, и все пошло наперекосяк. Что эта картина, она, конечно, не согласуется там, с теорией эволюции, но проблема в том, что она вообще ни с чем не согласуется. Потому что ну, лев, например, рыкающий, он обладает, и вот весь его организм, он так устроен, что он питается мясом. У него опорно-двигательный аппарат заточен под то, чтобы догонять этих ланей. У него зубы заточены под то, чтобы рвать мясо. У него желудочно-кишечный тракт заточен на то, чтобы мясо переваривать. Он просто не может питаться ничем, кроме мяса. Он так сотворен, вот так его сотворил Бог. И говорить о том, что вот лев, он появился на планете только в результате грехопадения, а до грехопадения у нас никого не было хищного, но это, мне кажется, не согласуется не просто, дело даже не в эволюции, это не согласуется с текущим фактом существования льва. При этом, когда мы смотрим на текст Писания, Писание не подразумевает, что любая смерть появилась только со смертью человека. Говорится именно о смерти людей. Вот как пишет святой апостол Павел, он пишет, что в Адаме все, мы все умираем в Адаме, потому что в Адаме мы все согрешили, и речь идет, очевидно, о людях. О животных там нет речи. Поэтому само по себе утверждение, что животные умирали до греха человека, оно никак Писанию не противоречит. В Писании нет тезиса, что вообще никакой биологической смерти не существовало до появления греха человека. Потому что, ну, биосфера, она так функционирует. Там, даже если вы питаетесь исключительно зеленью травной, вы эту зелень травную срезали, и никто вот не заступается за права цветной капусты. Она вот тоже росла, никого не трогала, а ее взяли, так срезали и принесли к вам на стол. Поэтому, конечно же, представить себе какую бы то ни было биосферу, в которой вообще не существует биологической смерти, ну, это как-то, ну, очень сложно. Я думаю, что это нерешаемая задача. А другое дело, что человек принципиально отличается от всех других форм жизни. Человек — это принципиально иной этап творения. И человек действительно призван к бессмертию, но это бессмертие он обретает в общении с Богом. То есть человек обладает бессмертием не как биологический организм, который он потом, значит, бессмертие утрачивает. Нет, человек изначально не является бессмертным. Он должен обрести это бессмертие в общении с Богом. И это общение с Богом человек утрачивает в грехопадении. И через это человек лишается этой возможности обрести бессмертие. То есть теория эволюции, она тут совершенно как бы параллельна к грехопадению, и она никак не задевает этого учения. Другое дело, что иногда люди придерживаются доктрины, что вот вообще никакой смерти, то есть смерти животных в том числе, не было до грехопадения. Тогда, да, будет противоречить, но в Библии этого не написано. То есть идея, что вообще не существовало никакой смерти до грехопадения человека, она, ее в Библии нету. В Библии очень четко сказано, что смерть вошла в мир с грехом Адама, имеется в виду смерть, очевидно, людей. Про животных там не сказано ничего.
100 вопросов атеиста.
Известная фраза, которую часто говорят атеисты, если единственное, что заставляет вас воздерживаться от преступлений, это ожидание наград и наказаний от Бога, то это значит, что у вас просто нет настоящих моральных принципов. Вы знаете, несколько ошибок сразу в этом утверждении делается. Во-первых, несколько подразумеваемостей там есть. Во-первых, подразумевается, что мотивация для христианского поведения – это ожидание награды, страх наказания. Во-первых, по большей части это не так. Это не, Христос говорит, если любите меня, соблюдите мои заповеди. То есть мотивация для поведения христианина – это любовь и благодарность по отношению к Искупителю. Однако, само по себе нравственное поведение в ожидании награды и в страхе наказания, оно не является чем-то плохим. Гораздо лучше, когда человек удерживается от беззакония из страха в ад попасть, чем он не удерживается от него вообще. Это просто огромный моральный прогресс, когда человек начинает хотя бы уклоняться от зла, потому что он испугался в ад попасть. Это уже огромный такой шаг вперед. И в том, что мы живем в нравственной вселенной, где добро вознаграждается, а зло наказуется в конечном итоге, это уже огромное прозрение, которое само по себе очень хорошо. То есть, когда говорят, что вот удерживаться от беззакония по страху наказания плохо, я как раз не считаю, что это плохо. Я считаю, что это незрелость, да, незрелость. В итоге зрелый христианин должен служить и повиноваться Богу из любви и почтения, из глубокой личной преданности, не потому что он там что-то боится, но это гораздо лучше, чем неверие, это гораздо лучше, чем такой циничный аморализм. Если бы там человек удержался от злодеяния просто потому, что он там подумал, что это я в ад попаду, но это не самая идеальная мотивация, но это гораздо лучше, чем он бы это злодеяние совершил. Второе, этот тезис исходит из подразумеваемости, что существует определенная шкала нравственных ценностей, что лучше, когда человек воздерживается от зла по своему личному внутреннему убеждению, чем из страха перед наказанием. Это правда, но, простите, а в атеистической картине мира откуда вы берете эти лучшие и хуже? Ну, смотрите, если действительно никакого Бога нету, и, как сказал Докинс, он очень хорошо это сформулировал, во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. Вот какой бы стати взяли, что есть что-то, что лучше или хуже? Что вообще лучше быть праведным человеком, чем творить беззаконие? Что если вы удерживаетесь от беззаконий, то лучше делать это по глубокому внутреннему убеждению, чем по страху перед наказанием. Откуда взялась ваша шкала ценностей, где вы говорите, что одни вещи лучше, а другие хуже? Если бы мы верили в Бога, то можно было бы сказать, что да, мы согласны в том, что на самом-то деле, конечно же, лучше, и это более такая духовная зрелость, когда человек удерживается от беззакония, потому что он, у него такое сердце сформировалось, такой у него характер сложился, а не потому что он боится наказания. Но в мире, где никакого Бога нет, где никакой объективной морали нет, на каком основании вы утверждаете, что одни вещи лучше других? Ну и подразумеваемость, естественно, исходит из того, что лучше быть нравственным человеком, чем безнравственным. И это тоже непонятно в атеистической картине мира. А почему? Откуда берется нравственный долг? В атеистической картине мира, где я являюсь результатом каких-то абсолютно бесцельных и бессмысленных процессов, и все мои акты мышления и произволения являются результатом электрохимических процессов в коре моего головного мозга, после чего вы приступаете к этому сложному процессу и начинаете что-то рассказывать про то, что какие-то вещи лучше, какие-то хуже, какие-то нравственные, какие-то безнравственные. Простите, откуда вы это взяли? Вот эта проблема в том, что атеисты как-то ухватывают кусок теистического мировоззрения, они берут какой-то набор нравственных тезисов, которые имеют смысл только если Бог есть, только если существует объективный нравственный закон, и начинают критиковать христианство уже с позицией христианской же этики, которую они себе взяли, но которая в их картине мира не имеет никаких обоснований. Так, еще подошел у нас вопрос. Станислав пишет. Библейский рассказ о первородном грехе Адама — это одна из версий так называемого мифа о происхождении смерти. Это всего-навсего переделка аналогичной шумерской версии об Адапе. Как сказал религиовед Макс Мюллер, кто знает одну религию, тот не знает ни одной. Так вы знаете, у очень многих народов, в очень многих мифологиях есть нечто напоминающее рассказ о грехопадении. И это очень даже хорошо, поскольку это указывает нам на некую общую человеческую память о том, что произошло, о том, что мы вот оказываемся в состоянии, которое нуждается в своей интерпретации, нуждается в своем осознании, что как мы вообще оказались в такой ситуации, когда мы находимся в состоянии этого внутреннего конфликта, когда мы, с одной стороны, хотим добра, но, с другой стороны, мы его не хотим, когда у нас есть такой внутренний конфликт постоянный, как мы в этой ситуации оказались. И то, что повествование, похожее на повествование о грехопадении, есть у разных народов, это как раз подтверждает истинность христианской картины мира. Мог ли быть как-то быть оправдан Понтий Пилат? Мы не знаем суд Божий над Понтием Пилатом. Другое дело, что история Понтия Пилата — это история обычного человека, обычного римского чиновника, который просто сидит, выполняет свою работу как такого винтика колониальной администрации, и который боится, что на него настучат начальству, что ему там говорят, если ты отпустишь его, ты противник кесарю. что мы, значит, на тебя напишем телегу, значит, начальству, и у тебя будут проблемы по службе. И Понтий Пилат — это человек, который предпочитает поступить заведомо несправедливо, как он знает это, для того, чтобы избежать неприятностей. И это урок, конечно, для того, чтобы мы могли как бы себя представить и на месте Пилата, и на месте Иуды, и на месте всех негативных персонажей Евангелия. Об этом, кстати, хорошо есть очень в церковных песнопениях.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Еще одно пришло сообщение. Не могли бы вы уточнить, верите ли вы в то, что человек может быть нравственным без веры в Бога? Без веры в Бога может. Другое дело, что человек не может быть... Само понятие нравственности, оно лишается смысла. Я совершенно не ставлю под вопрос, и Библия даже не ставит под вопрос, что человек, не имеющий спасительной веры, может совершать нравственные поступки. В Библии есть примеры таких людей. Там сотник Юлий, который поступает с Павлом человеколюбиво. Там, когда апостол Павла его спутников выбросило на берег Мальты, то островитяне оказали им немалое человеколюбие, одних там с похвалой говорится. То есть, конечно же, Библия ни в коем случае не подразумевает, что все, кто не имеют истинной веры, они там непременно страшные моральные уроды и воруют серебряные ложки. А говорится о том, что апостол Павел пишет в послании к римлянам, что в сердце каждого человека Бог вложил нравственный закон, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть, конечно же, атеист может быть добропорядочным гражданином, заботливым семьянином и вообще хорошим человеком. Но откуда мы берем стандарты нашей хорошести? Вот если я говорю, этот человек хороший, что я имею в виду вообще? Откуда я беру этот стандарт хорошести, с которым я соотношу себя или других людей? Если это просто мнение окружающих, там люди одобряют этого человека, он в своем обществе человек хороший. Ну, бывают общества, там, например, вот там Генриха Гиммлера одобряли его товарищи. Он был хороший товарищ, он был предан их общему делу, он был вообще вот с их точки зрения молодец. Ну или там, не знаю, герои революции у нас, там большевистки, тоже были замечательные люди в глазах своих товарищей. Были ли они хорошими вот, на самом деле? Если мы говорим о какой-то хорошести на самом деле, а не хорошести в глазах вот его референтной группы, мы неизбежно подразумеваем какой-то нравственный стандарт, который носит надчеловеческий характер. Потому что иначе слово «хороший», оно непонятно, что обозначает. Там, хороший эсэсовец — это образцово плохой человек для всех остальных, там, или хороший большевик, там, или хороший игиловец. Хотя его социальная среда, его круг может его горячо одобрять. Поэтому что мы имеем в виду под нравственным? Кого мы имеем в виду под нравственным? Если у нас нет Бога, если у нас нет универсального нравственного закона, нет какого-то нравственного стандарта, который бы распространялся на всех людей, то у нас оказывается это довольно бессмысленным утверждением, когда мы говорим, что вот такой-то человек может быть хорошим без Бога. В каком смысле он может быть хорошим? Кто решает, вот он хороший человек или нет? Если Бога нет, то неизбежно другие люди. И получается так, что Вася хороший человек, потому что его какие-то другие люди считают хорошим, а какие-то другие считают нехорошим. Что мы вообще имеем в виду? У нас само понятие хорошести неизбежно обессмысливается. Я вот вспоминаю беседу между двумя известными такими атеистами. Она есть в Ютьюбе. Питером Сингером и Ричардом Докинзом. И Докинз такой приходит к Сингеру и говорит: «Вы знаете, вы, вот, наверное, один из самых нравственных людей на планете». И Сингер, он известен тем, что он там борец за права животных, он там считает, что свинину нельзя есть, потому что там свинья, она тоже человек. Ну, не в смысле человек, потому что свинья, она тоже вот такое умное животное. И Я бы не сказал, что, с моей точки зрения, Сингер замечательно нравственный человек, потому что он выступает не только за аборты, он выступает еще за инфантицид, потому что он считает, что новорожденное дитя, оно не имеет личности, еще не сложилось, у него нет автономности, самосознания, целеполагания, поэтому убить его — это не убийство человека. И, в общем-то, он абсолютно в этом последователен. К нему как-то приступили с вопросом, ну а что ж, там не только новорожденный, там где-то до года, может, до двух, он тоже личность не сложилась. И он согласился, ну да, можно убить и до года, до двух. И многие люди, в том числе многие атеисты, смотрят на Сингера с большим неодобрением и самым нравственным человеком на свете его определенно не считают. Кто же прав? Вот Докинс, который говорит, вы вот один из самых нравственных, или люди, которые, наоборот, на Сингера смотрят косо. И в атеистической картине мира это невозможно сказать. Потому что все, что вы можете сказать, это то, что одни люди его одобряют, а другие люди его не одобряют, и все. У вас нет какого-то объективного стандарта, к которому вы могли бы апеллировать. У вас нет какого-то объективного кодекса, по которому вы могли бы его судить. Поэтому, когда вы говорите, что атеист может быть нравственным, с христианской точки зрения он может быть нравственным, он может вести нравственную жизнь, это правда. Но если его картина мира верна, то не существует нравственности как какой-то объективной реальности, как какого-то объективного стандарта, которому можно было бы соответствовать или нет. Так. Николай пишет, можно быть внешне нравственным, а что внутри? Без Бога все. Ну, вы знаете, все люди грешны. И иногда тут важно избежать такой, знаете, надменности. Люди могут быть нравственными и, по-видимому, достаточно глубоко нравственными, не имея истинной веры. Потому что благодать Божия, она действует в мире, она действует во всех людях, в том числе в тех, кто не знает Бога или противится Ему. Как сказано в книге притчей, «Мною цари царствуют, законодатели устанавливают правду, премудростью Божией». То есть даже когда неверующие люди, когда язычники, которые не знают истинного Бога, совершают нечто доброе и справедливое, это проявление Божьей благодати, Божьей заботы о сотворенном мире. Но я еще раз подчеркну, если мы не верим в Бога, который является источником нравственного закона, то сам разговор о нравственности, он теряет всякий смысл. Нравственный — это в каком смысле? Какая группа людей, представление какой группы людей вы предлагаете принять за стандарт? И почему именно эта группа, а не другой? Просто потому, что вы к ней принадлежите? Ну, это достаточно шаткое обоснование, потому что другие люди вам скажут, что они вот принадлежат к другим группам, и они считают, что их позиция правильная.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Станислав пишет, у животных нет религии, а нормы социального поведения есть. Человек взял нормы социального поведения, нормы нравственности у животных, адаптировал их для себя. Категории этики, нравственности, мораль не имеют никакого отношения к Богу. К Богу имеет отношение понятие добра и зла, но при этом Бог по определению вне добра и зла, он их не различает. Для его добро это все, что хорошо, исключительно ему одному. Во Вселенной нет добра и зла, потому что в ней нет Бога, но мораль и нравственность есть в социумах живых существ, включая человека. Вы знаете, нормы социального поведения, они могут быть у животных, да. Но, понимаете, отсылка к животным, она не работает, потому что есть такое устрашающее орудие, как гильотина Юма. Юм в 18 веке еще обратил внимание на то, что из утверждений о сущем не следуют никакие утверждения о должном. Из того, что наши предполагаемые обезьяноподобные предки придумали делиться бананами, никак не следует, что я сейчас должен чем бы то ни было делиться. Знаете, есть такой сюжет в «Яроваше», старинный советский юмористический журнал для детей. И там два пионера сидят в школе, один пионер медленно чистит апельсин, потом начинает его медленно есть. На него другой мальчик смотрит голодными глазами и говорит: «Вот ты знаешь, если бы у меня был апельсин, я бы с тобой обязательно поделился». А тот ему отвечает: «Да, жаль, что у тебя нет апельсина». То есть из того, что существуют какие-то социальные нормы, не следует, что я обязан им повиноваться. Вот, например, в ряде культур существует такая социальная норма, как убийство чести. То есть если там молодая женщина из семьи впала в бунт, или, по крайней мере, пошли слухи, по крайней мере, ее в этом подозревают, мужчины и семья обязаны ее убить, чтобы снять позор с семьи. Вот такое социум на них такой возлагает долг. И мы на этот социум посмотрим и скажем, что это все абсолютно неправильно, и вообще... Если вы там в любом благоустроенном государстве, вас в тюрьму должны за это посадить. Мы не исходим из того, что мы всегда должны повиноваться социуму. Потому что масса есть примеров, когда социум явно не прав. Мы все соглашаемся, что он не прав. Вот был рабовладельческий социум в, допустим, не знаю, Соединенных Штатах в 19 веке, в первой половине, и были аболиционисты, которые нарушали законы, помогали чернокожим рабам бежать на север. Они закон нарушали, и они поступали против своего социума. Это как у Марка Твена, по-моему, в «Приключениях Гельки Брифина», там... Чернокожий раб убежал, и он прячется, ему помогают прятаться двое белых мальчиков, и один из них очень терзается. А не делаю ли я тут преступление, потому что он же чужая собственность, я его прячу. И социум считал, что да, ты не прав, ты должен вернуть раба хозяину. Но, тем не менее, мы понимаем, что те, кто помогали чернокожим бежать, поступали хорошо и правильно, и сейчас это общепризнано. То есть социум не является источником нравственности. Потому что социум еще может вообще с ума сойти капитально, вот как у нас при большевиках там, или в Германии при нацистах. И именно те, кто противится социуму, оказываются правы. То есть социум не является источником нравственности. И если ссылаться на животных, то непонятно, к чему меня могут обязывать животные. Вот как из того, что животные, не знаю, придумали делиться бананами, следует, что я должен делиться бананами. Поэтому отсылка к тому, что в любом коллективе, в том числе коллективе животных, формулируются какие-то правила взаимодействия, вот никак не следует, что мы обязаны этим правилам повиноваться. Более того, как правило, очень часто атеисты выступают за какие-то смелые социальные реформы, они находят существующее положение дел несправедливым. Но как можно находить социум несправедливым, если социум является источником нравственности? Ага. Так. Значит, добро и зло — это все то, что исключительно хорошо только исключительно ему одному. Тогда вы говорите о каком-то другом боге. Бог христианской веры и вообще бог этического монотеизма — это Бог, который любит свое творение, который желает ему блага, и который исходит именно из благотворения, который дает заповеди, потому что он любит свое творение, а не просто в каких-то своих личных интересах. У Бога нет личных интересов, потому что Бог обладает всем, он самодостаточен, ему ничего не нужно. Он не может давать заповеди в своих интересах, потому что у него нет неудовлетворенных интересов. Он, как по-славянски говорят, вседоволен. Ему ничего нельзя прибавить. То, что он делает из чистой незаинтересованной щедрости по отношению к творению. Так, выходит, Вадим пишет, выходит, Бог в течение миллионов лет попускал вырабатываться в людях греховности с появлением человека. Он должен был все это менять за короткую жизнь. Зачем так сложно? Если вы имеете в виду, что грех — это то, что мы унаследовали от там, животных предков, просто не так, потому что лев, который там лань ест, он не грешит. Он абсолютно не грешит, к нему не может быть никаких моральных претензий, и его поведение не греховно. мы, когда мы считаем поведение животных греховным, нравственно предосудительным, мы просто проецируем на животных человеческие стандарты поведения, которые к ним не имеют отношения. Альфа-самец шимпанзе, который ведет себя как альфа-самец шимпанзе, он абсолютно ничем не согрешает. Он не обладает сознанием, не обладает свободной волей, ему не даны никакие заповеди. Он в этом отношении находится ниже греха, он не может согрешить. Знаете, я помню, читал давно какой-то рассказ, где у какой-то женщины в деревне живет кошка, и эта кошка принесла котят, и эта старушка не знает, куда девать котят, очень ругается на кошку, говорит, ах, ты ж блудня в подоле принесла. Ну и понятно, что предъявлять кошке упреки в блуде бессмысленно, потому что кошка, она и не может вступить в честной брак и законным образом произвести на свет детей от благочестивого кота-супруга, потому что, ну, она кошка, и что вы от кошки хотите? У нее просто, вот, она по природе делает то, что ей кошачья природа ей диктует, и она не может поступать иначе. Но точно так же предъявлять животным претензии по поводу того, что они ведут себя как животные, бессмысленно. Такие претензии можно предъявлять людям. Грех состоит даже не в том, что у нас есть природа, которую мы разделяем с животными. Грех состоит в непослушании Богу. Мы должны были наши биологические импульсы посвятить Богу, и тогда бы они расцвели, не были бы уничтожены, они бы расцвели, они принесли бы те плоды, которые угодны Богу. Вот. Но грех — это не наличие биологических импульсов, понимаете? Когда благочестивые супруги живут супружеской жизнью, этим не согрешают вот совершенно. Они этим угождают Богу. Грех — это когда люди, скажем так, дают этим биологическим импульсам себя тащить. Вместо того, чтобы... Ну, известно очень сравнение, как тело — это конь, а человек — это всадник, он должен управлять конем, а не конь должен его куда-то нести.
100 вопросов атеиста.
Вениамин спрашивает, как миллионы лет смерти согласуются с оценкой Бога, означенную, как увидел Бог, что это хорошо. После сотворения человека звучит оценка «хорошо весьма». Как она согласуется? Есть, ну, понимаете... Сама постановка вопроса предполагает ряд допущений. Во-первых, то, что миллионы лет смерти животных — это что-то, в принципе ужасное, что-то, что должно ставить под вопрос благо Создателя. Я еще раз скажу, что это не так. Понимаете, когда блудный сын возвращается домой и закалывают упитанного тельца, никого, ни самого Господа Иисуса, ни его слушателей, не волнует, что как же так вообще, мы все должны быть вегетарианцами, что же вы тельца закололи. Не было такого отношения, нет такого отношения в Библии к животным, что смерть животного — это такая вот трагедия. Нет, тельца закололи, устроили пир на весь мир, очень возрадовались. И пир, то, что, знаете, вот пришел блудный сын и закололи тельца, это хорошо или это нехорошо? И очевидно, что в оценке самого Господа и в оценке его слушателей это очень хорошо. Устроили замечательный пир. То, что при этом лишился жизни телец, как-то абсолютно никого не напрягает. Это не является поводом чью-либо благость ставить под вопрос. Поэтому Библия не проецирует на животных то отношение, которое мы должны иметь к людям. Библия проводит очень четкую грань между людьми и животными. Я вернусь сейчас к вашему вопросу. Просто есть звонок. Да, слушаю вас.
Добрый день, Сергей Львович, это Станислав.
Добрый день.
Ну, у меня такой вопрос. Я там вам набросал еще пару сообщений, но вопрос у меня сейчас другой. Значит, ну вот, как мы с вами уже неоднократно отмечали, в философии существуют разные определения свободы воли. В частности, вот Фридрих Энгельс, который у нас материалист, ядреный. Вот, свободой воли он называл, значит, способность принимать решения сознанием дела. Следовательно, материалисты отрицают конкретное определение понятия свободы воли, а не свободу воли как таковую. Таким образом, ваше личное мнение, это вот первый вывод я хотел бы сделать, ваше личное мнение, а их всего два у меня, ваше личное мнение об отрицании материалистами свободы воли, просто оно ложно, это ни о чем. Надо говорить конкретно. И второе, значит, кроме того, вот эта вот формулировка, способность принимать решения сознанием дела, по умолчанию подразумевает действующего агента или субъекта действия, то есть того, кто эти решения принимает.
Ну, хорошо. Вы знаете, дело в том, что при материализме у нас просто не может быть того, что называется agent causality, то есть некого личностного агента, который принимает решения, потому что все решения, которые якобы принимает агент, являются результатом чисто материалистических процессов кореева головного мозга, главным образом. То есть, что там имел в виду Энгельс, и знал ли он, догадывался ли он о существовании этой проблемы, не знаю. Но в любом случае он же не отвечает на проблему никак. Он просто предлагает свое определение свободной воли, и он не рассматривает проблему, о которой мы говорим вообще никак. Вот. Но вернемся к вопросу о миллионах лет смерти. Ну вот смерть тельца закванного по поводу возвращения блудного сына, она как-то отлично согласуется с тем, что хорошо. Но есть еще известное очень толкование, что Бог видит творение полностью, из конца в конец. Бог видит те цели, которых он достигнет в творении. И Бог знает, что в конечном итоге все будет хорошо. Что Бог находится вне времени. Знаете, есть такая средневековая английская отшельница Юлиана Норвежская. И ей видение Господь говорит, все будет хорошо, все во всех отношениях будет хорошо, и ты сама увидишь это. Что в конце концов Божий промысел приведет все к целям, которые являются, безусловно, благими, и которым мы все возрадуемся. И когда Бог говорит «это хорошо», Бог говорит «хорошо» со своей точки зрения. Он видит, что будет в конечном итоге. Потому что, ну, мы же не можем сказать, что Бог не предвидел, что все пойдет нам, будет грехопадение, все пойдет наперекосяк. Вот все было хорошо, но тут внезапно, ничего внезапного нет для Бога. Бог видит все, что будет из конца в конец. Да, слушаю вас.
Сергей Львович, это снова Станислав. Ну, к сожалению, вы одну мысль мне не дали высказать, я вот ее сейчас выскажу. Значит, по поводу субъекта действия материализма, это всего-навсего обобщенный такой термин для обозначения физиологических процессов всего организма, включая мозг и все электрохимические процессы.
Понимаете, в чем дело? Если физиологические процессы и мыслительные процессы – это абсолютно разные вещи, они не связаны никак. Ну, вернее, как они связаны, конечно, это просто вещи разные. Мы же не говорим, мы можем поставить человеку в упрек его злые мысли, но не можем поставить ему в упрек, что у него живот болит. Потому что мысли — это то, что он контролирует, намерение — то, что он контролирует. То, что живот болит, или то, что он закашлялся, или то, что, понимаете, человек, допустим, не знаю, должен выполнять свою работу, но заболел, он упал и лежит. И он в этом не виноват, это физиологические процессы в организме. А он может сказать, вот не пойду я на работу, мне лень. Тогда он будет виноват. То есть это разные вообще вещи. Пришло сообщение. Идея подчиняться социальным нормам, идея долга и следствие тех ценностей, которые индивид принял для себя. Ну вот смотрите, Генрих Гиммлер принял для себя такой долг. Служить арийской расе, служить фюреру. Вот он для себя принял. Социальные нормы его круга это одобряют. Прав ли Генрих Гиммлер? Очевидно, мы скажем, что он не прав. Не прав-то он с какой точки зрения? И мы более того скажем, что все его окружение неправо. Но для того, чтобы сказать, что если мы так говорим, мы уже исходим из того, что социальное окружение, оно не является высшим моральным авторитетом. Вадим пишет, но злость, агрессия, страсть выработались в людях в результате эволюции. Так
Понимаете, в чем дело? Абсолютно все, что есть в нашей животной природе, должно быть поставлено на службу Богу. И все наши биологические страсти должны быть преобразованы в что-то хорошее и правильное. И проблема не в том, что у нас есть такое животное наследие. Проблема в том, что мы его не подчиняем Богу. То есть то, что у нас есть тела, это хорошо. Это само по себе прекрасно. Вот то биологическое наследие, которое мы имеем, это очень хорошо само по себе. Все наши биологическая природа человека — это хорошее Божье творение. В ней нет ничего, в принципе, плохого и уродливого. Проблема в том, что человек не слушается Бога, и вместо того, чтобы покорять свои биологические устремления воли Божией, он, можно даже сказать, навязывает своему телу нечто плохое. Ну вот у митрополита Суржского есть пример, что человек хочет пить, у него организм его требует жидкости. Он вместо того, чтобы пить обычную нормальную воду, он ищет выпить пиво. На самом деле получается так, что его испорченная душа навязывает телу потребности, которых оно не имеет на самом деле. Тело имеет потребность в воде, а не в пиве. А он вот из-за того, что он человек испорченный, он нечто худшее делает для своего тела. Или человек имеет потребность в супружеском общении, которое может быть удовлетворено в честном браке. Но он вместо этого отправляется на поиски приключений. И это проблема не с его телом, это проблема с его душой, разумом, характером. Его биологические потребности могли бы быть превосходно удовлетворены неким сообразным воле Божией путем. Поэтому мы не унаследовали что-то в принципе плохого на уровне биологии. Наша проблема в непослушании Богу. Станислав прислал еще сообщение. Согласно христианской доктрине, Бог создал людей не для людей, а для самого себя. Ему нужен был садовник для рая, ничего подобного. Ни рай, ни садовники в раю Богу не были нужны. Бог абсолютно полностью самодостаточен. Он ни в чем не нуждается. Не существует каких-то потребностей, которые должно было бы восполнять творение. И для языческих богов там, да, там было представление, что языческие боги, они буквально оголодают, если им не приносить жертв. Но Бог Библии, ну, там в Псалме, например, высмеивается это представление, что если бы я проголодался, я бы не сказал об этом тебе. Мои все звери в лесу и скот на тысячи гор. И Бог, Троица, обладает полнотой любви, полнотой общения, полнотой жизни. Он обладает полнотой абсолютно всего, и он ни в чем не нуждается. Творение мира есть акт чистой божественной щедрости. Бог творит мир не потому, что ему чего-то не хватает, а потому, что он желает поделиться своим переизбытком. Вадим спрашивает, то есть грех существовал всегда или появился с появлением человека? Грех появляется с появлением, ну, хронологически говоря, падших ангелов, конечно. Потому что грех — это то, что может совершить только свободное существо. Существо, которое не обладает сознанием свободной воли, никакого греха совершить не может. Бешеная собака, она может там кого-нибудь покусать, и эту собаку застрелят, но ей не будут предъявлять моральных претензий. Бешеная собака, она совершенно не виновата ни в чем, она просто опасна, ее поэтому уничтожают. Но греха она не имеет, потому что у нее нет свободной воли, у нее нет выбора, и у нее нет сознания, она не может посмотреть на себя со стороны и сказать, да, какая-то я вот плохая, безнравственная собака, мне надо покаяться. Поэтому к собаке нравственных претензий быть не может. Грех — это то, что могут совершать люди или ангелы, то есть существа, обладающие свободной волей, но никак не животные. Но время уже подошло к концу. Благодарю вас за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно. До свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».